Первичное, вторичное. Дело было как-то вечером после ужина. Мы сидели у себя в номере, и я смотрел телевизор, к крайнему неудовольствию Искрины. Она вообще считает, что я провожу перед экраном слишком много времени, вместо того, чтобы тратить его на что-то другое. А на что другое, это я уже знаю. Этим другим она меня заставляет заниматься столь интенсивно, что у меня уже просто сил нет. Я, может, и телевизор иногда смотрю для того только, чтобы уклониться. Впрочем, это я, пожалуй, привираю, потому что все передачи телевидения мне интересны безумно. Даже вот этот репортаж с конгресса каких-то доноров. Он происходил, кажется, в колонном зале Дома Союзов. В президиуме и в зале сидели мужчины и женщины всех возрастов со многими орденами. Все они были, как я понял, доноры 4 степеней. То есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом. Конгресс проходил очень оживленно. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, посемейно и побригадно. Говорили, на сколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства и обещали в будущем достичь еще больших успехов. Пока я все это смотрел, Искрина нервничала и, несколько раз заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее на груди, как маятник на ходиках. «Ну зачем ты смотришь эту ерунду?» — не выдержала она. «Неужели тебе не надоело?» «Оставь меня в покое и не мешай», — сказал я. «Хорошо, хорошо, не буду», — покорно согласилась она, но через минуту опять появилась между мной и экраном. «Неужели тебе это интересно?»
«Конечно, интересно», — сказал я. «Я же такого никогда не видел и не слышал».
«Чего ты не слышал? Разве в твои времена не было доноров?»
«Доноры были», — сказал я. «Но до такой тотальной сдачи вторичного продукта в мои времена никто еще не додумался».
Она стала меня расспрашивать, по-моему, даже не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь меня от телевизора и затащить в постель. Но я как раз с противоположной целью стал добросовестно рассказывать.
«Видишь ли», — сказал я, — «я, как ты знаешь, жил при двух исторических формациях. Так вот, при капитализме сдача вторпродукта была поставлена из рук вон плохо, а если точнее сказать, и вовсе никак не поставлена. Ну, скажем, сдача крови или генетического материала хоть как-то была организована, а все остальное пускалось, можно сказать, на ветер. Правда, при социализме с этим делом было гораздо лучше. Мы собирали крошки, объедки, писали об этом в центральных газетах, выступали по телевидению, и результат все-таки какой-то был.
Я рассказал Искрине, что даже в нашем писательском доме у метро «Аэропорт» на каждом этаже стояли ведра для пищевых отходов. Запах, конечно, был неприятный, но все понимали, что дело нужное и полезное. А теперь это вообще поставлено на широкую ногу.
«Ну да», — сказала она, — «конечно.
Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперед».
«Вы ушли далеко», — согласился я.
«Но, по-моему, кое-что у вас не продумано».
«Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что от вас, коммунян, требуют сдавать много вторичного продукта, а первичным продуктом обеспечивают недостаточно».
По-моему, ей мое высказывание не понравилось. Она как-то нервно стала дергать свой медальон и спросила: «Разве тебе чего-нибудь не хватает?»
«Мне-то хватает», — сказал я. Хотя, по правде сказать, кое-чего не хватало и мне. «Но я же не о себе думаю, не только о себе, а о людях. Нельзя же от них требовать невозможного. Надо же понимать, что вторичного без первичного не бывает».
Мои слова произвели на нее очень странное впечатление. Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил.
Я удивился и спросил: «А в чем дело? Разве я сказал что-нибудь крамольное? Это же всем известно, это еще Маркс заметил, что первичное первично, а вторичное вторично».
«Какая глупость!» — закричала она, ужасно возбудившись. «То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство. Я не знаю, что сказал Маркс, но гениалиссимус говорит, и это краеугольный камень его учения, что первичное вторично, а вторичное первично».
При этом она так на меня посмотрела, что я замолчал. По прошлому опыту я знал, что некоторые гениалиссимусы так обожают свои высказывания, что несогласным готовы головы оторвать.
«Ладно», — сказал я, — «ладно. Если я сказал, что не так, извини».
И, чтобы переменить разговор, спросил, для чего она носит этот свой медальон.
Она сказала, что это не медальон, а знак принадлежности, который выдается еще во младенчестве сразу после обряда звездения.
«А что там внутри?» — спросил я.
«Внутри?»
— переспросила она, почему-то опять заволновавшись.
«А почему ты думаешь, что там внутри что-то есть?»
«Просто так подумал», — сказал я, — «потому что это похоже на ладанку, а в ладанке всегда что-то есть, прядь волос или портрет любимого человека».
«Какая ерунда!» — возразила она нервно.
«Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего. Просто обыкновенный, как у всех коммунян, знак принадлежности и ничего больше».
Меня ее реакция удивила. Я не понял, почему каждое мое высказывание приводит ее в такое волнение. Я тогда отнес это насчет женской неуравновешенности. А теперь, после намеков Смерчева, расценил это иначе. «Неужели она на меня стучит?» — подумал я.